праздничном Нью-Йорке, где всегда царит щелкунчик, на этот раз к Чайковскому присоединилась музыка чеховской драмы. С большим успехом труппа классической сцены под управлением режиссера румынского происхождения Андрея Белградера поставила «Вишневый сад». В спектакле заняты многие замечательные актеры, но главной звездой стал, конечно, культовый американский актер, любимец артхаусного кино Джон Туртура. Его хорошо знают по фильмам «Братьев Коэн», особенно он отличился в картине «Бартон Финк», где играл главную роль неудачливого драматурга в Голливуде. В постановке Белградера Джону Туртура досталась самая противоречивая роль в пьесе – роль Лопахина. И он сыграл ее так, что, по словам критика «Нью-Йоркера» Джона Лэра, донес всю трагикомическую музыку двусмысленности чеховского диалога. Новая версия «Вишневого сада», как это всегда бывает с удачными спектаклями, привела к вечному разговору о Чехове. Разговору, который, собственно, никогда не прекращался, потому что тайна его драмы не устает соблазнять американский театр и провоцировать американских критиков. Пожалуй, единственный из русских классиков, который стал своим в Америке, Чехов считается автором не экзотическим, как, скажем, Достоевский, а современным и вечным. Возможно, потому что никто лучше Чехова не умел показать трагедию будней. Комедию, впрочем, тоже. Только они у него не очень отличаются. Это демонстрирует чеховская драма, высшее проявление его таланта, а также всей русской сцены. Между Шекспиром и Беккетом нет пьес лучше, чем «Вишневый сад» и «Три сестры». Успех нынешней постановки Белградера особенно важен, ибо чеховская драма так совершенна, что ее очень трудно адекватно поставить. Конфликт в его пьесах неразрешим, реплики бессодержательны, паузы значат больше слов, события ничего не меняют. При этом чеховская пьеса включает всю жизнь, и, пройдя сквозь нее, ты становишься, если не мудрым, то умудренным. В «Вишневом саде» каждого персонажа можно прикинуть на себя. С возрастом ты просто меняешь маски, от вечного студента Пети до умного пустослова Гаева. И еще у Чехова всех жалко. Сегодня, воспользовавшись поводом, я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним уникальное место Чехова в западном литературном и театральном каноне.
Я думаю, нужно исходить из того, что Чехов был писателем того периода русской истории, когда Россия в очень значительной степени вошла в орбиту европейской культуры, а сама стала более или менее европейской страной. Реалии тогдашней русской жизни были схожи с европейскими, с западными.
Между прочим, Борис Михайлович, тоже можно сказать о Тургеневе. Это был первый русский писатель, которого начали активно переводить на Западе. Это кажется вполне логичным. Западник Тургенев находит естественный путь на свою духовную родину. И все же никто из русских классиков, ни Тургенев, ни даже Пушкин, не стали на Западе классиками просто. Как, скажем, Шекспир. Чехов в этом отношении уникален. Он рассказывает миру не о русском человеке, чем, скажем, подкупает западного читателя Достоевский, а о человеке вообще. Тут все глубже, чем западничество Чехова. Да еще и вопрос, можно ли называть западником Чехова.
Западничество – это идеологическое направление, а не литературная школа. Но у Чехова можно выделить некое мировоззрительное ядро, и оно, конечно, ориентировано на современную ему европейскую культуру. Он писал: «Справедливость велит мне говорить, что электричество и пар больше дали человечеству, чем целомудрие и воздержание от мяса». В общем, он был, что называется, за прогресс. И говорил еще: «Время, когда меня пороли, и время, когда перестали пороть, несравнимы». И, конечно, тут не только какие-то узкобиографические отнесения, а это как бы метафора общероссийского прогресса. Чехов родился, когда еще существовало крепостное право. Его дед был крепостным Черткова, будущего толстовца. А он, внук этого деда, стал врачом и писателем. Вот очень зримо и выразительная мера русского прогресса того времени. И здесь же нужно сказать о литературной школе Чехова. С одной стороны, это Тургенев, но отношение к нему у Чехова очень сложное, амбивалентное. Это ученичество и борьба одновременно. Ситуация вообще свойственна истории литературы, а ныне теоретически осмысленная в качестве некоего закона литературной эволюции.
Бремя влияний или страх влияния – это концепция американского литературоведа Гарольда Блума.
Совершенно верно. Отношение Чехова к Тургеневу него без зазора ложатся в рамки этой теории. Но нужно указать еще одно влияние, куда более однозначное. Ученичество Чехова в школе Золя и Флобера. Об этом еще в 20-е годы была написана работа Леонида Гроссмана. В общем, Чехов Западу понятен. Можно даже сказать, что одно время он был на Западе модным писателем, даже сильнее законодателем моды. Это было в 20-е годы.
Надо признать, что чеховскими рассказами, как бы ни о чем, до сих пор набиты журналы, включая даже прославленный «Нью-Йоркер». Но это от того, что Чехова неправильно поняли. Неправда, что у него ничего не происходит. Просто то, что происходит, ничего не меняет. Так или иначе, Моэм, сторонник мускулистого сюжетного рассказа в духе Киплинга или Джека Лондона, фиксирует русские особенности Чехова. Характерно, что Моэм говорит, будто материал западных писателей иной, им не с руки копировать русскую никчемность и тоску.
Как посмотреть, у Эренбурга в книге «Виза времени» в статьях об Англии говорится о моде на Чехова, те же 20-е годы, и объясняется это тем, по Эренбургу, что на место бодрых и активных строителей империи, биржевиков, фабрикантов и мореплавателей пришли некие беспредметные мечтатели, которым лучше всего подходит русская кличка «интеллигенты». И они вслед за чеховскими сестрами уныло повторяют «в Москву, в Москву, в Москву», понимая при этом, что Москва не географическая пункт, а некая метафора.
Собственно, и у Чехова в «Трех сестрах» эта метафора. Из Перми, выведенной в пьесе, в Москву поезда ходили.
Конечно, там же Эренбург говорит, что и другой чеховский мотив популярен. Мы увидим небо в алмазах при полном сознании того, что алмазы добывают кафры в колониях.
Хорошо, давайте переведем конкретные примеры чеховского литературного влияния.
Я однажды у Олдоса Хаксли обнаружил рассказ, не помню название, сработанный прямо по Чехову, об интеллигентской супружеской паре с художественными амбициями и квази-антибуржуазными установками. Ионыч, конечно, был моделью. Но есть одно имя, которое всегда упоминается в этом контексте – Кэтрин Мэнсфилд. Моэм говорит о мутных пятнах у Чехова, а Хемингуэй о прозрачности. Понятно почему. Первый имел в виду тематику чеховских рассказов, а второй – манеру письма. И еще деталь. Моэм говорил, что у рассказа должно быть начало, середина и конец, а Чехов советовал, написав рассказ, выбрасывайте начало и конец. И Хемингуэй, молодой, прямо следовал этому принципу. Отсюда видимая бессюжетность его ранних рассказов из книги «В наше время». Все держится под текстом. Это чеховская школа. Так что и помимо Кэтрин Мэнсфилд можно обнаружить англоязычных учеников Чехова.
Татьяна Толстая рассказывает, что в американском университете, где она преподавала, она однажды предложила студентам сравнить два сходных по теме рассказа – Чехова и Мэнсфилд – и сказать, что им больше понравилось. Так вот, больше студентам понравилось Мэнсфилд.
Да, не Хемингуэя учились в группе у Татьяны Никитишны. Кстати, Кэтрин Мэнсфилд в жизни, по жизни, как сейчас в России говорят, старая дева отнюдь не была. Она была замужем за Миддлтон Норри и вообще была острой штучкой. И так же, как Чехов, умерла молодой от туберкулеза.
Поговорим, однако, о нынешней постановке «Вишневого сада», да и вообще о чеховских спектаклях в Америке.
Следующие слова из рецензии Бена Брентли показались мне отвечающими духу чеховской драматургии, какой она была представлена в нынешней постановке «Вишневого сада». Я цитирую. «Неувязка того, что в пьесе создает одновременный эффект комедии и трагедии, это, возможно, и есть соположение того и другого в самом Чехове. Ритм неуместно сказанных слов и неловких жестов превращает нынешнюю постановку «Вишневого сада» в изысканно тонкую пародию балета».
Замечательно сказано. Чеховская пьеса – это действительно балет намеков, пауз и бессмысленных реплик. Чем более напряженный момент, тем больше бессвязных речей и движений. Все по-настоящему важное нельзя высказать. Вот и начинается танец ужимок и недомолвок. Смешной и страшный.
Это очень похоже на то, что сделал однажды Мирхольд с тем же «Вишневым садом» в 1909 году в Харькове. Он представил чеховскую пьесу как театр марионеток. Вспоминается Цветаева. «Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас». В «Вишневом саду» не умирающее дворянство сходит со сцены, а люди предстают в своей экзистенциальной незащищенности. Причем все, в том числе и Лопахин, на поверхностный взгляд, предстающий этаким победителем деятелям социальной истории, торжествующая буржуазия, видите ли, приходит на смену умирающему дворянству. Но Лопахин и сам неврастенник с надрывом. Был такой амплуа в старом театре. Помните, как нас в школе донимали этими словами, которые Петя Трофимов говорит Лопахину: «У тебя тонкие пальцы артиста». Вообще, я бы сказал, что Лопахин в некотором роде чеховский автопортрет. Человек, вышедший из низов, но не сильно верящий в свою длительную перспективу. У Чехова сознание собственной недолговечности обернулось вот такой картиной несостоятельности, внутреннего надлома российской буржуазии, вообще русской жизни. Так всегда бывает в гениальном творчестве. Собственно, это и есть гениальность. Тождество персональной идиосинкразии с тенденцией национального бытия, или даже общечеловеческого.
О!
Я бы сказал, что творчество позднего Чехова в целом – фантазия о смерти. Как «Вишневый сад», так и «Невеста», «Архиерей», даже «Дама с собачкой». Кстати, упомянутая сегодня Татьяна Толстая написала однажды эссе, в таком ключе трактующая «Даму с собачкой». Все эти «Небеса в алмазах» и «Какой замечательной будет жизнь через 200 лет» – это и есть чеховская антиципация загробного царства.
С этим бы Чехов, который верил в пар электричества, ни за что бы не согласился, но кто его спрашивает? Борис Михайлович, а что вам самому больше всего понравилось из чеховских постановок на Западе?
Лучшая постановка Чехова для меня была экранизация «Дяди Вани», сделанная Луи Малем. Правда, название у нее было для русского уха дурацким – «Ваня на 42-й улице». А худшее из того, что видел, довольно уже давняя экранизация «Чайки», хотя актерский состав был сплошь звезды. Молодая Ванесса Редгрейв играла Нину Заречную, Симона Синьоре – Аркадина. Вот она и была хуже всех. Растолстевшая, хриплый голос и все время хлопала себя руками по бокам. Она была похожа на Бандершу. И еще одна была очень интересная австралийская экранизация того же «Дяди Вани», в которой действие было перенесено в Австралию, и Войницкий там... Дядя Ваня добивался-таки Елены, овладевая ею в конюшне, но было, поверьте мне, не пошло. Войницкий был известный Сэм Нил, а Елена – очень красивая актриса Грета Скаки.
Now then, if this boy, now mind you, I says, if this here boy done broke your heart last night, honey child, honey lamb, honey baby, honey doll, honey pie, it's because he loves you the most of all.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.